Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «100 вопросов атеиста». Я напомню, что это передача для вопросов, которые ставят под вопрос само существование Бога, его реальность, его благость, священное писание, христианскую веру вообще. Я здесь для того, чтобы отвечать как раз на эти вопросы, на те вопросы, про которые люди говорят, я вот не нашел ответов на мои вопросы, ушел из церкви. Вот я здесь для того, чтобы на эти вопросы ответить, и вы их, пожалуйста, задавайте. Это можно сделать разными путями. Можно прислать нам на Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Или можно прислать нам на сайт Teos.fm. Вы открываете сайт, и там будет такая внизу синяя полоса «Слушать эфир», и там будет кнопка «Написать эфир» внизу экрана. Можно присылать также вопросы, оставлять в комментариях в WhatsApp, в Facebook и ВКонтакте в наших трансляциях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, то можно тоже присылать на этот же адрес. Я в следующей передаче своей отвечу. Это будет у меня в ящике лежать. Я напомню, что эта передача, как наша станция в целом, существует благодаря нашим слушателям, благодаря их поддержке. И вы можете прислать вашу поддержку, такую помощь оказать нам нужна. Это может быть там 100, 200, 500 рублей, не знаю, стоимость чашки кофе. Можете на нашем сайте увидеть Teos.fm, как поддержать радиостанцию в целом. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. И вот у нас есть письмо от Давида, он спрашивает, почему Бог не спасает, почему не вмешивается, когда жестокое злодеяние начинает совершаться в отношении конкретного человека, почему он бездействует. Ведь Бог же иногда отвлекается на молитвы и помогает людям во время беды. Почему тогда он сразу не останавливает злодея, когда он уже начал совершать свое злодеяние, потерпевший вызывает его помощи? Значит, дело в том, что если бы существовала такая небесная полиция, что всякий раз, когда совершается некое зло, Бог активно вмешивается, и этому полагает конец. В мире не существовало бы свободной воли, свободного выбора, и в мире не существовало бы добродетели. Но начать надо с того, что нельзя сказать, что Бог не вмешивается, потому что мы просто не видим того зла, которое Бог от нас обратил. Мы замечаем только то зло, которое с нами случилось. И мы не знаем, насколько часто Бог предотвращал те или иные беды, которые должны были с нами случиться. Если бы Бог вмешался и предотвратил какое-то зло, но мы с ним не столкнулись, мы его не заметили. Мы считаем, что все как оно шло, так оно идет. Что во многих случаях Бог вмешивается. Почему не во всех? Потому что это бы означало отмену свободной воли. Я как-то начинал смотреть, я там не осилил дальше второй серии, но вот сериал про то, как на Землю явились пришельцы инопланетные. Эти пришельцы очень добродетельные такие, значит, господа, они своими, значит, инопланетными технологиями прекратили войны и преступность. Как они ее прекратили, там показывают эпизод в этом фильме, как какой-то бандит значит, достает пистолет, хочет застрелить какого-то мальчика, но тут бах, и злодей помирает. Его, значит, настигает эта инопланетная кара до того, как он успел нажать спусковой крючок. Вот, все довольно несчастливы. Но насколько комфортным, насколько мы бы хотели жить в мире, где всякий раз, когда даже не когда мы помыслим что-то злое, не когда мы что-то предполагаем злое совершить, а вот мы знаем, что над нами 24 часа в сутки висит следящая камера, которая, если мы что-то вообще не то начнем делать, нам тут же прилетит. Как вам сказать, вот это был бы мир, в котором не было бы свободы и не было бы добродетеля. Вот знаете, сейчас предпринимается грандиозный социальный эксперимент в Китае, где напихано повсюду камер следящих, эти камеры распознают лица. Это отчасти есть уже в других странах, это отчасти есть у нас, просто в Китае все намного более основательно. Там есть социальный рейтинг, и видно, что если ты ведешь себя, там, мусор бросив, там, нагрубил кому-то, проехал без билета, то это гробит твой социальный рейтинг, и у тебя из-за этого проблемы. И такая грандиозная система, которая должна заставить людей вести себя хорошо. И она отчасти работает, потому что я вот там читал отчет одной женщины, которая была в Китае, она там преподавала язык, и она говорит, что вот в том месте, где она жила, преступности не существует. Она ходила по этому городу китайскому в любое время дня и ночи. Все приветливы, все улыбаются, все нормально. И вроде бы как бы цель-то достигнута, и в то же время чувствуется определенный холодок, когда вы понимаете, что вы находитесь под постоянным надзором, и если вы начнете делать что-нибудь не так, если вы будете неприветливы с другими людьми просто, у вас из-за этого будут проблемы, вам за это срежут социальный рейтинг. И с одной стороны, это работает, с одной стороны, чисто, никто не мусорит, все прибрано, все хорошо, все улыбаются, никто не хамит. А преступности, ну, абсолютно, чтобы не было преступности, такого не бывает в человеческом обществе, но преступность очень низкая, люди чувствуют себя безопасно. Тебя требуется вести себя хорошо, и, в общем-то, и ты понимаешь, что хорошо вести себя выгодно, что если ты будешь вести себя как добропорядочный гражданин, если ты будешь хорошо поступать с другими людьми, если ты будешь приветлив, если ты будешь уважать стариков, если ты будешь вовремя вносить мусор, то у тебя не будет никаких проблем. И значительная часть китайцев говорит, что это очень хорошо, что так и надо. Но ты понимаешь, что когда человек тебе улыбается и с тобой добрый, приветлив, это его заставили. Ну, может быть, он бы был бы с тобой приветлив, даже если бы его не заставляли. Но понятно, что это добродетель, которая принудительна. И вот Бог не хочет принудительной добродетели. Если человек воздерживается от зла, потому что явным образом ему прилетит, потому что вот он достанет пистолет, и его преступник тут же с небес, то это человек таким образом будет лишен свободы. У него не будет выбора. Что касается того, что Бог иногда вмешивается, иногда нет. Ну, вот я приведу такой пример. Представьте себе, человек, алкоголик, и он пошел, насобирал денег, напросил где-то мелочи, как они просят, пошел, купил себе бутылку водки. И когда он выходил из магазина, ангел Господень толкнул его под руку, он упал, бутылку с водкой разбил. Он страшно огорчился, но мы понимаем, что это ему милость и благодеяние, потому что убивает его эта водка. Но если бы это каждый раз происходило, когда он выходит с водкой из магазина, то, наверное, может быть, его бы заставил Бог перестать пить. Но это бы уничтожило его собственный выбор. Это уничтожило бы его собственную свободу. Поэтому то, что в мире люди могут творить зло по отношению друг к другу, это неизбежная оборотная сторона свободы, это неизбежная оборотная сторона того, что мы можем свободно выбирать добродетель или свободно не выбирать. Вот я читал биографию Дитриха Бонхёфера, был такой немецкий лютеранский пастор, который жил в Германии во времена нацистской диктатуры, и там церковь протестантская разделилась на так называемых немецких христиан, которые поддержали нацистов, которые переменили даже вероучение, чтобы подстроиться, и исповедующую церковь, которая отказалась. И разные люди делали разный выбор. Дитрих Бонхёфер занял последовательно антинацистскую позицию, из-за этого его там повесили. Но у людей был выбор. Он мог проявить добродетель только в ситуации, когда он мог ее не проявлять. Понимаете, у него был свободный выбор. Он мог пойти за нацистами, он мог там себя отлично устроиться в эту в эти немецкие христиане, тем более, что по происхождению он был вполне себе ариец, там, у него с этим бы не было никаких проблем. Но он решил, что его христианский долг вот это все отвергнуть, этому противостать. Он сделал такой правильный выбор. Другие люди сделали другой выбор. И вот возможность сделать свободный выбор, она есть, когда неправильный выбор не подвергается немедленной каре. Вот. Что касается людей, которые страдают, мы знаем, что человеческая жизнь, она не заканчивается со смертью. Для нас, вот мы привыкли исходить из того, и это для нас кажется чем-то само собой разумеющимся, что смерть – это конец всего, что смерть полагает предел. Мертвого человека больше нету, и он ничем не утешается, соответственно, ничем не страдает. Но мы знаем, что за смертью следует на самом деле жизнь. И Христос, о Христе сказано в пророчестве Исаии, на подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Это очень странные, загадочные слова, потому что ну, вряд ли кто будет смотреть с удовольствием на пережитые им страшные пытки. Если люди пережили там какие-то пытки, какое-то бесчеловечное обращение, у них после этого посттравматический синдром, они все это пытаются забыть и не могут, но вот чтобы смотреть на это с удовольствием, это невероятно выглядит. Но Слово Божие говорит, что Христос смотрит на свой подвиг, на то, что он перенес довольство, все это обратилось к спасению, все это обратилось к чему-то очень хорошему. И вот мы исходим из того, что Бог может обратить то зло, которое явилось результатом злоупотребления свободной воли, к чему-то хорошему. Мы не знаем, каким образом, мы не знаем, как это сработает, но наша вера учит нас, что это сработает. Наша вера учит нас, что каким-то образом то, что нам, то, что является несомненным злом, Бог это обратит ко благу. Вот как само распятие Иисуса, что самое очевидное проявление зла, которое было в человеческой истории, предательство, мучение и мучительское убийство безгрешного Сына Божия, Бог обратил к спасению человеческого рода. Так и все то зло, которое творится в мире, оно в итоге нанесет само себе поражение. В итоге Бог обратит это ко благу. Мы окажемся, когда в небесном Иерусалиме, мы посмотрим на все это и скажем, да, вот оно того стоило. Вот мир, в котором есть свободная воля, в котором есть у людей выбор, его стоило творить. Сейчас нам это может быть непонятно. Сейчас мы ходим верою, а не видением, и Христос на кресте восклицает: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но мы знаем, что еще очень немного, и Бог обратит вот то зло, которое мы переживаем, то страдание, которое люди испытывают, к чему-то безусловно и несомненно благому для тех, кто пострадал. Раны мучеников, они в вечности обратятся в... Нет, то есть они просто забудутся, они просто забудут о своих страданиях. Люди возрадуются тому, что они пережили. То, что они пережили, обратится к чему-то невероятно хорошему. Тут вера в этом состоит, что мы полагаемся на Бога, что Он обратит, раз Он это допустил, Он обратит это к чему-то хорошему. Мы не можем не постигать совершенно как, но Бог победит зло не через то, что Он его не допустит, а через то, что Он его обратит к чему-то хорошему. Александр пишет: атеисты говорят, что верующих их религия заставляет соблюдать нравственные нормы, атеисты делают сами по своей совести. Понимаете, вот этот тезис, он исходит из ряда подразумеваемостей, которые в атеистической картине мира не верны. То есть атеисты нам говорят, что соблюдать нравственные нормы хорошо и правильно, что человек, который их соблюдает, поступает хорошо. Почему? Откуда это так известно в атеистической вселенной? Понимаете, как очень хорошо сказал Ричард Докинс, известный очень атеист, во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. То есть никакого объективного добра и зла в мироздании нет. Поэтому фраза «соблюдать моральные нормы хорошо» она бессмысленна. А нет никакого объективного «хорошо». Мы можем сказать, мне нравится или не нравится. Там, какой-то социальной группе, которой я принадлежу, это нравится или не нравится. Но какого-то объективного добра и зла нет. Значит, мы соблюдаем нравственные нормы, вы так говорите, будто это что-то хорошее. Понимаете, в мире, где нет Бога, нет объективной морали, и говорить о том, что что-то хорошо, а что-то нет, ну, довольно-таки бессмысленно. Потому что, а какая разница? Ну вот вы считаете, что хорошо соблюдать нравственные нормы, которые приняты в вашей группе. В другой группе приняты другие нравственные нормы. Там, не знаю, я вот смотрел документалку про Саудовскую Аравию, там какой-то знатный аравитянин говорит, что он скорее умрет, чем допустит такой позор и бесчестие, чтобы его дочь вышла замуж по любви. Именно вышла замуж, то есть там не в бул спала, именно, а вот замуж вышла, потому что приличные аравитяне, а у них браки решает семья, как в других архаических обществах. Он считает, что чтобы вот молодые сами решали, там, за кого они хотят замуж, это вообще кошмар, и нельзя так делать. Или ну, у них еще там запрещена алкоголь и свинина. Или там какие-нибудь нацисты считают, что самый ужас-ужас – это смешанный брак. Вот, видя очень красивую пару в этом в автобусе, парень русский, блондин, и его супруга, ярко выраженная такая восточная женщина, монголоидной расы, у них очень красивый ребенок, и вот какой-нибудь расист бы от этого пришел бы крайний ужас и содрогание, потому что это там оскорбление чистоты расы. Ну, а нам наплевать на его эти горести, на его переживания. Вот у них в их этой группе так принято, у нас так не принято, а нам дела нет, мы считаем все это глупостью. Поэтому согласно каким нормам? Какие нормы вы имеете в виду? Почему ваши нормы имеют значение? Вы считаете, что надо поступать так, другие люди считают, что надо поступать иначе. Если вы говорите, что вы поступаете, ну, а в чем ваш заслуга, в чем ваше превосходство, а почему вы молодцы, а почему мы должны вас похвалить за это, если нет какой-то объективной морали, а ее нет и не может быть в мире без Бога, то почему, собственно, соблюдение нравственных норм – это хорошо? Что касается атеисты делают это сами по своей совести, но вот опять-таки про совесть. В мире без Бога совесть – это голос стада. Как очень хорошо сказал Фридрих Ницше, Ницше, он чем он велик, он свой атеизм додумал до конца. он серьезно был мыслитель, он серьезные выводы сделал из своей атеистической позиции. И вот Ницше говорил, что голос стада еще долго будет звучать в тебе. Когда ты скажешь, у меня не одна совесть с вами, это еще будет жалоба и страдание. И в мире без Бога совесть – это то, что вам внушили во время вашей социализации, и больше ничего. То есть вот вся совесть – это только голос социума, это только голос стада. Пример, который я люблю, я читал про одного индуса, который приехал в Англию и смотрит, что англичане-то бездуховные, абсолютно народ, вот не интересует их карма, не интересует их дхарма, и они жрут говядину за обе щеки. Там говяжий бифштекс, это вообще там любимое блюдо. И ничего. И отлично живут, и живут гораздо богаче, чище, благоустроеннее, чем высокодуховные индийцы. И он очень огорчился на обычаи своей родины, и он пошел в ресторан, съел там бифштекс говяжий. Вот специально, чтобы вот, подчеркнуть, что теперь он свободен от того, что ему в детстве внушили, от всех внушений своей культуры. И он чувствовал мучительное угрызение совести. Ему было ужасно плохо, ужасно. И мы понимаем, что мы едим и ничего, не волнуемся. А человек испытывает ужасное угрызение совести, потому что ему вбили в голову, что это страшное табу, это страшное преступление. Его так воспитали. И мы понимаем, что вот этот его голос совести, ну, это его личные проблемы, его так воспитали. Или как, по-моему, в «Приключениях Гельки Брифина» у Марка Твена, там ситуация, где двое мальчиков натыкаются на беглого чернокожего раба. И они мучаются вопросом, а должны они его сдать или не должны? Потому что вот они выросли в обществе, где им внушили, что рабы – это собственность. И вот если ты наткнулся на чужую собственность, ты ее должен вернуть хозяину. Ну, там, если в наши дни ты нашел чужой смартфон, ты же его должен вернуть, иначе тебя обвиняют в краже. Вот с чернокожего раба, если ты на него наткнулся, ты вот должен там сообщить хозяйке, где он бегает. А им его жалко, они как-то ему сочувствуют, и они очень так терзаются, у них тяжелый, очень непростой моральный выбор. Ну, кстати, в Ветхом Завете написано, что если к тебе прибежит беглый раб, ты его не должен выдавать. Ну, а они, очевидно, не в курсе. То есть в их обществе считается, что вот так, ты должен сдавать беглого раба хозяину. Так вот, в мире без Бога наша совесть не только находится под влиянием нашего окружения, она, конечно, находится, она им полностью сформирована. То есть если мы верим в Бога, то наше нравственное чувство, нравственный закон, он содержит некий свет от Бога. Мы можем пробиться к Богу через нашу совесть. Мы можем очень внимательно стараться слушать Бога, очень внимательно на него настраиваться, и мы можем выйти за пределы нашего общества. В атеистической картине мира совесть – это только голос социума и больше ничего. И тогда, а какая заслуга слушаться совести? Ну вот, если вы живете... Не знаю, в Индии вас воспитали, что нельзя есть говядину. Вы ее не едите, это составляет вашу нравственную заслугу. Ну, наверное, с нашей точки зрения нет. Или вы родились в Южных Штатах Америки с 1 по 19 века, и вам внушили, что вы должны сдавать беглых рабов хозяевам, потому что это их законная собственность. Мы согласимся, что этой совести надо слушаться? Да нет. Мы скажем, худые обычаи чего. Поэтому в мире без Бога что такое совесть? Почему я должен слушаться? В мире без Бога совесть – это только голос общества. Только. И больше ничего. С какой кстати, должен слушаться именно этого общества, а не такого. Мы знаем, что есть масса обществ, где существовали крайне дурные обычаи, которых слушаться не надо. И в чем атеисты с нами согласятся. Но если совесть — это в любом случае не больше, чем голос социума, с какой стати мы должны ему повиноваться? Ну и третья вещь, которую подразумевают тут атеисты, что вот верующие, они следуют добродетели, ну, с подпалки, что у них есть небесный надзиратель, они верят в то, что если ты будешь плохо себя вести, тебе в итоге прилетит, ну, не сразу, но в итоге это прилетит. Поэтому надо вести себя хорошо. У них ошибочные представления, конечно, о христианской мотивации, но они исходят из определенного представления о добродетели, что человек, который поступает добродетельно по характеру, потому что он любит добродетель, потому что он желает поступать добродетельно, он превосходнее того, кто поступает добродетельно из-под палки. Вполне библейская точка зрения. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Ну, из-под палки, он говорит, если любите меня. Но, опять-таки, во вселенной без Бога, а почему вы решили, что это добродетель? Во вселенной без Бога нет никакой добродетели. Знаете, я вот помню, слушал дискуссию между одним верующим и атеистом. Там, с одной стороны, был Вильям Лейн Крейг, с другой, я уже не помню, но вот некий атеист, который, его вот, его предки, по-моему, какие-то его родственники погибли в Европе, в Холокосте, и он, значит, по этому поводу очень негодовал. Крейг ему этого не сказал, но у меня вот такая мысль возникла, что если Бога нет, то какие претензии могут быть вообще к тем же нацистам? Внутривидовая агрессия. Стайные животные ведут себя как стайные животные. Какие претензии вы можете предъявить стайным животным за то, что их поведение, их инстинкты, поведение, инстинкты стайных животных? Стайные животные дерутся за жизненное пространство. У птичек с бабочками там ровно то же самое. У шимпанзе ровно то же самое. Шимпанзе, они за свои угодья там друг друга рвут только так, и стараются, конечно, захватить. Им постоянно различные стаи шимпанзе воюют. Вот человек — это тоже там такое шимпанзе, только лысое. И какие претензии могут быть к животным, что они ведут себя как животные? И когда мы говорим о совести, когда мы говорим о добродетели, когда мы говорим о том, что люди должны поступать себя, вести себя определенным образом, причем лучше, если они это делают не из-под палки, а по искреннему убеждению, мы уже выходим за рамки атеистической картины мира. Так. Я слышал мнение, что стихи Евангелия от Марка с 9 по 20, где Иисус после воскресения явился ученикам, повелел проповедовать Евангелие, а затем вознесся на небо. Это поздняя вставка. Так ли это и откуда взялось такое мнение? Ну, такое мнение связано с тем, что в ряде древних рукописей Евангелия от Марка эти стихи отсутствуют. Другое дело, что они же нам не сообщают ничего нового. Мы это видим в других местах Библии. То же самое. То есть ничего, что радикально меняло бы нашу картину мира, там нету. Вообще говоря, конечно, есть наука, библейская текстология, которая занимается выяснением, выявлением вариаций текста. Ну, поскольку текст переписывается от руки, в него вкрадываются различные ошибки, описки, примечания на полях человек переносит в текст. И по мере того, как люди переписывают текст, там эти ошибки могут появляться. Но поскольку текст передается не по одной линии, а по множеству, его переписывают множество разных людей в множестве разных мест, все они не сговариваются. Если они делают ошибки, они делают разные ошибки. Всегда можно с очень высокой точностью установить первоначальный текст. У нас там порядка 5000 рукописных копий Нового Завета. И люди исследуют, ну, собственно, они там занимаются отсаживанием комаров. Выявляют, где там менее достоверные места. Вот в некоторых рукописях концовка Евангелия от Марка отсутствует. Это не меняет ничего в вероучительном отношении совсем. То есть вот то же самое Христос говорит там, в конце Евангелия от Марка или у Иоанна, или вообще вот мы можем это найти вот аналогичное совершенно по смыслу сообщение в других местах Священного Писания. То есть для нас это не является проблемой. Ну и, собственно, само формирование библейского текста, новозаветного текста, это, скажем так, кристаллизация предания. То есть у нас первоначально, вообще в античном мире, люди предпочитали устное слово письменному, потому что человека ты можешь расспросить, ты можешь уточнить, что он имеет в виду, ты можешь... Ну, сейчас вот люди толкуют Писание, и, значит, по-разному. А так, если бы мы могли лично побеседовать с апостолом Павлом, он бы нам лично объяснил, что он хочет этим сказать. И поэтому в древности, конечно же, люди предпочитали пообщаться лично со свидетелями воскресения Христова, с апостолами, или, по меньшей мере, с людьми, которые знали апостолов. И необходимость предать все бумаги, она возникла, когда непосредственные свидетели воскресения стали умирать. Но первоначально Евангелие, Благовесть, она существует как устная проповедь, и повествование о жизни, о деяниях и словах Иисуса, они хранятся в памяти людей, потом и начинают фиксироваться. И один из библейских ученых сравнивает, по-моему, это Лука Тимоти Джонсон, если я не путаю, он сравнивает Евангелие с ожерельем, как вот мы берем те жемчужины, их нанизываем на нитку. Вот в памяти церкви хранятся перикопы. Вот то, что называется перикопы, это короткий отрывок, который содержит либо притчу Господа, либо сообщение о каком-то его деянии, там сообщение о чуде чаще всего. И потом люди составляют из всего этого письменный текст. Поэтому первичным является набор вот этих воспоминаний, набор перикоп, они потом склеиваются, из них формируется евангельский текст. И то, что в тексте могут быть варианты, это ну, не проблема совершенно. Да, могут быть, это совершенно естественная вещь, которую мы можем ожидать, зная процесс формирования Евангелия. То есть нас-то смущать не должно, и этот отрывок, ну, в каком смысле позднейший? То есть он относится, тем не менее, к весьма ранней церкви, и у нас нет оснований сомневаться в его подлинности. Потому что, опять-таки, формирование евангельского текста – это определенный процесс, и это процесс, когда люди записывают то, что сохранилось в памяти церкви об Иисусе. Барт Эрбан говорит, что из 5000 рукописей нет двух одинаковых. Не одинаковые они, потому что люди изменяют текст. Как относитесь к такому мнению библеиста? Вы знаете, Барт Эрбан, он первоначально был библейским фундаменталистом. То есть он был таким крайним фундаменталистом, который говорит, что Библия безошибочна во всех отношениях, там не может быть противоречий, не может быть ошибок, там не может быть вообще ничего негладкого. Это текст, который до последней буквы вдохновлен Богом. И он рассказывает, когда он в своем отпадении, он говорит, что он там нашел, что в одном месте там Иисус говорит, что Давид ел хлебы предложения при первосвященнике Авиафаре. В соответствующем месте Ветхого Завета это первосвященника зовут Ахимелех. О, в Библии ошибка. Все, значит, кто-то тут что-то напутал. Следовательно, все фундаменталистские представления о Библии неверны. Следовательно, Библия не есть Слово Божие, Христос не воскресал и так далее. В чем тут, собственно, очевидная была ошибка Эрмана? В том, что при том, что мы можем объяснить несоответствие имен, конечно, это объясняет, в том числе с точки зрения библейского фундаментализма. На самом деле, из того, что другое было имя священника, и евангелист мог его перепутать просто, не следует никак, что Христос не Сын Божий, что не воскресал. И сейчас Эрман воюет с теми же самыми фундаменталистами из своей юности, которые говорят, что каждая буква богодухновенна. И он им говорит: ребята, да там есть разные варианты. Есть разные варианты, поскольку у нас нет текста точного до буквы. Есть некоторые разночтения. Эти разночтения, я еще раз подчеркну, они не имеют догматического значения. Какой бы вариант чтения вы бы не принимали, вы имеете то же самое вероучение, вы имеете то же самое свидетельство о Христе. Но для Эрмана и его фундаменталистских оппонентов важно, что каждая буква богодухновенна, что каждая буква, она такая, как вот ей там Бог повелел. И поскольку буквы разные, Эрман как раз там своих бывших единоверцев троллит и говорит, что вот, ребята, а есть разные варианты греческого текста. Какой из них богодухновенный? Ну, собственно, напрашивающийся ответ – первоначальный текст, который вышел из-под руки апостола. То, что мы имеем вот в руках, это текст, который очень близок к первоначальному, но не совпадает с ним до буквы. И, собственно, критика Эрмана относится не к христианской вере в целом, а к определенным представлениям о Библии, когда люди, благочестивые, желая подчеркнуть свое почтение к Слову Божию, это само по себе очень хорошее, правильное отношение, действительно, Слово Божие, но они, желая это подчеркнуть, они подчеркивают, что вот тут каждая буква вообще... Эрман говорит, да нет же, знаете... Есть известная шутка, ну не шутка, это такой исторический казус про то, как в 30-е, что ли, годы, ну, достаточно давно, там где-то в Америке, в каком-то штате решался вопрос, надо ли преподавать иностранные языки в школах. И губернатор штата, некая, значит, благочестивая дама, сказала, что если King James Bible была достаточно хороша для Иисуса, вернее, английский язык King James Bible был достаточно хорош для Иисуса, он достаточно хороший для меня. То есть вот такой простодушный фундаментализм, который верит, что Библия, она там до буквы должна быть продиктована Богом и желательно в нашем родном синодальном или у них там в King James переводе. Но понятно, что это не так, понятно, что то, что мы держим в руках, может очень незначительно отличаться от первоначального текста апостола. Незначительно. Библейская текстология потратила очень много усилий и пришла к выводу, что тот текст, который мы держим в руках, он содержательно идентичен. Именно содержательно. Там может быть в некоторых буквах какие-то рассогласовки, что не влияет на содержание. Содержательно текст, который мы держим в руках, он идентичен тому тексту, который был первоначально написан. Буквы можно отлавливать, это тоже какая-то ценная на самом деле работа, но эта работа показывает, что ни на что не влияет. Вот есть перевод. Если вы хотите подробнее посмотреть, о чем речь идет, есть две книжки. Брюс Мецгер «Текстология Нового Завета». Я не знаю, есть ли она в сети. Ее точно издавали по-русски. «Текстология Нового Завета», где он подробно разбирает всю эту проблему. Мецгер, он сам верующий христианин, и там он, в общем-то, и он в то же время очень признанный ученый. То есть вот его можно почитать. И можно почитать, чтобы получить представление, перевод Нового Завета под редакцией епископа Кассиана Безобразова. Там просто в скобках указано, где спорные чтения. И их на весь Новый Завет, во-первых, очень немного, во-вторых, они не имеют никакого догматического значения. Они ничего в нашей вере не меняют. Александр, почему нет никакой связи между земным миром и духовным? Для нас было бы большим утешением узнать, что у наших родственников все хорошо. Мы ходим верою, а не видением, как говорит апостол. И подвиг веры в том состоит, что мы полагаемся на Бога, мы полагаемся на Слово Божие, хотя мы не видим этого непосредственно. И вполне вероятно, что прямая связь, наша прямая способность проникать в духовный мир, она была бы нам не на пользу. Потому что мы в этом мире грешим, мы грешим, используя те возможности, которые у нас есть. Если бы мы имели возможность залезть еще в духовный мир, мы бы там грешили хуже. И Слово Божие нам говорит, что мы туда не влезали и не пытались вызывать мертвых. Мы должны оставить наших усопших родных в руках у Бога и довериться ему. А так, да, у нас нет прямой связи. Они нас видят. В Библии есть указание на то, что они нас видят. Ну, например, мученики по снятии пятой печати, они явно знают, что происходит на земле. Их это волнует, они об этом взывают к Богу. Там богач, он знает, что у него там 5 братьев еще живы. То есть они нас, видимо, видят, и они видят, и для них это является утешением, когда мы о них молимся. Но мы их не видим, и нам не нужно стремиться, не нужно пытаться их увидеть. Станислав, быть автором своих решений не значит иметь свободу воли, потому что любое ваше решение – следствие конкретных причин. Осуществление выбора и решения означает не свободу воли, а наличие альтернатив. Чтобы задать вам вопрос, свобода воли мне не нужна, мне достаточно воли. Нет, понимаете, свобода воли предполагает, что ваше решение задать вопрос не детерминировано некой низшей физико-химической причинностью, что вы обладаете свободной, по своей свободной воле, вы решили задуматься над этой проблемой, и вы решили поставить мне вопрос. А я должен обладать свободной волей, чтобы обратить на него внимание. Но вот бессмысленно же ставить вопросы к природным процессам. Природные процессы развиваются согласно неизменным законам природы и предыдущим состояниям системы. Там в песне, ну, есть старая известная советская песня, «Я спросил у ясеня, где моя любимая?» А ясень мне ответил, у меня нет свободной воли, я всего лишь дерево, что ты ко мне пристаешь с вопросами? Как я мог бы отреагировать на твой вопрос, если я всего лишь природный процесс? И ясень тут совершенно прав, потому что для того, чтобы отвечать на вопросы, нужно быть личностью, которая понимает эти вопросы, которая принимает решение на этот вопрос ответить. Поэтому для того, чтобы хотя бы поддерживать беседу, мы должны обладать свободной волей. Мне, атеисту, невыгодно соблюдать моральные нормы, если за их нарушение не последует наказание. С точки зрения эволюционизма выживают наиболее приспособленные аморальные беспринципы. Ну, не факт. Знаете, с точки зрения эволюционизма, я думаю, что, как вам сказать, там сложнее. Иногда надо сотрудничать со своим племенем, чтобы выжить. Но с точки зрения эволюционизма действительно к моральным нормам не привязан прямую. Да и, понимаете, моральные нормы – это про то, что я должен делать, а не то, что я должен был бы делать, если бы я хотел, там, не знаю, успешно продлить свой род. Вот есть такой, я не знаю, по-моему, посадили уже, но вот какой-то в Штатах последователь секты, ну, вот какая-то группа, отколовшаяся от мормонов. Основная часть мормонов, она уже давно порвалась с многоженством, у них теперь нормальные моногамные браки давно. А есть группа, которая продолжает сохранять многоженство. Их власти за это гоняют, но как-то они там до сих пор держатся. И у него там десяток жен, что-то там под сотню детей, потому что они еще при этом стараются произвести на свет детей как можно больше. То есть человек продвинул свои гены вот настолько успешно, что дальше некуда. Но это, очевидно, с моралью никак не связано вообще. Что касается соблюдения моральных норм, если следует наказание, так это не имеет отношения, собственно, к морали. Вот в чем напряг с китайской системой, например, что власти, которые требуют от вас сначала чего-то вполне разумного, там не требуется каких-то гадостей, там нужно, чтобы ты себя вел как приличный гражданин. Ну, а чего бы и не вести себя как приличный гражданин, вроде ничего аморального, злого, плохого не требует от тебя. Но Эта система означает, что если власти захотят тебя склонить к злу, у них будут для этого все возможности. И в Китае даже это отчасти так, потому что там отслеживается посещение церкви, и тебе это портит социальный рейтинг. Опять-таки, государство жестко контролирует там духовную жизнь и относится к ней достаточно криво. То есть когда общество тебя наказывает за соблюдение и несоблюдение моральных норм, когда ты сам решаешь, это все-таки разные вещи. Где сейчас находится пророк Илья? Очевидно, он находится с Господом в раю. Мы читаем в рассказе о преображении Господнем, что явились Господу Моисей и Илья, с ним беседующие. То есть Моисей и Илья, они сейчас где-то на небесах пребывают. Станислав, вы, не сознавая, сами доказали, что материалисты-атеисты ведут себя превосходно, обходясь без объективного нравственного закона. Во Вселенной без Бога для существования норм морали достаточно наличия понятий, ценности, интерсубъективная мораль. А библейские нормы этики восходят не к библейскому Богу, к египетской книге мертвых, к кодексу законов царя Хаммурапи. Минуточку. Вести себя морально хорошо? Или это плохо? Или это безразлично? Понимаете, разговоры о морали предполагают, что соблюдать нравственные нормы – это нечто хорошее, это нечто ценное. Для кого ценное? Кто это решает? Ну, например, для индуиста ценно не есть говядина. Для расиста ценно соблюдать чистоту расы. Для коммуниста ценно, там, не знаю, бороться за бесклассовое общество. Кто решает, что ценно? Если человек, понимаете, когда человек говорит, я могу быть моральным и без Бога, тут проблема не в том, что он не может быть моральным. Он может, атеист может вести себя прилично, чего бы нет. Но проблема в том, что если верна та картина мироздания, которую он отстаивает, само понятие морали бессмысленно. В данном человек может вести себя так, что его одобрят в данном социуме. Но это не имеет никакого отношения к добру. Потому что в разных социумах там разные разные привычки. Где-то принято сдавать беглого раба хозяину, где-то не принято. И везде свои обычаи, и мы не имеем никакого объективного стандарта, по которому мы могли бы оценивать человеческие поступки. Станислав, забавно, у вас протестантские фундаменталисты могут быть простодушными, а апостолы, которые думали, что им ничего плохого не грозит, нет. Я задаю вам вопрос как социальному, а не природному индивиду. Апостолы отлично знали, что им грозит. Им это, даже если бы они об этом не знали, что было бы странно, им это постарались объяснить. Их вызвали вообще власти, и им накрепко запретили учить об имени сём. И они знали, что они очень сильно нарываются. И они знали, что им грозит смерть и мучение, и многие из них умерли. Поэтому как раз апостолы, которые свидетельствуют о воскресении Христа, у нас есть основания полагать, что они врут сознательно. Что касается там, простодушной веры фундаменталистов, то, понимаете, они же не претендуют на то, что они лично видели воскресшего Христа. Потому что ситуация другая. Апостолы лично видели воскресшего Христа и об этом свидетельствовали. И они продолжали свидетельствовать в ситуации, когда им за это грозили смертью и мучениями, и когда они претерпевали смерть и мучения. Поэтому говорить о том, что они думали, что им ничего плохого не грозит, да нет, они отлично понимали, что грозит, и они даже сталкивались с жестокими гонениями и преследованиями. А зачем дьяволу прикидываться ангелом света, если ему нужно информированное согласие? Это как-то противоречит тому, что будет в конце времен. Затем, что дьявол практикует различную тактику, различные методы обмана. Кому-то он будет притворяться ангелом света, кому-то он будет притворяться британским ученым, кому-то он будет, наоборот, там, притворяться суровым религиозным фанатиком. То есть дьявол будет практиковать совершенно разные методы, которые ему годятся для того, чтобы воздействовать на конкретных людей внутри конкретной культуры. Что касается присяги Антихристу, о чем речь дошла первоначально, ну вот человек, который присягает, там, не знаю, Гитлеру, Ленину, Сёки Асахаре, там, другим, значит, подобным вождям, он же это делает сознательно. Вы не можете, понимаете, вы не можете однажды утром проснуться неонацистом. Вас не могут сделать неонацистом без вашего согласия. Для этого требуется ваш выбор. Но я боюсь, что время уже наше подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».